Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 23 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа вообще обо всем важном, актуальном, интересном, любопытном, увлекательном, волнующем, будоражащем. Сэм РР, доброе утро, Олег Мохов, приветствую, други. Это те, кто зашли еще до того, как все началось. Так, трансляция. Секундочку. Я проверяю трансляцию телеграмную нашу. Андрей Иванов, Сергей Гладышев, Игорь Носов, Мизантроп, Отды, Владимир Олегович, Виктория. Что, кто еще? Вера Рыжова. Очевидно, скрипачка. Иначе зачем вы, Вера, на фотографии держите скрипку? Новролл здесь, Заракул, Сергей, Бахарь, Баба Таня, доброе утро, приветствую. И здесь тоже очень хорошо, что вы, вот вы здесь. Видите как? И все это Телеграм. Телеграм, видите, Телеграм, вот благословенный Телеграм. Он и здесь дает сообщение, говорит МСК-бот, читаю вас здесь в нашей тележеньке. Вот прямо здесь, вот здесь. Говорит МСК-бот, прямо читаю вас. И здесь дает трансляцию в радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Это телеграм-канал такой. Вы здесь новости читаете. Мы здесь все новости читаем. Екатерина Мизулина заявила о безальтернативности ТикТок в России. Все, она говорит, безальтернативно заблокированный ТикТok в России. Коммунальные службы ликвидировали утечку воды на Воровской улице в Гальянове. Вот. А в постпредстве России при ООН прокомментировали заявление Трампа по Украине. А что он там сказал? Извините. Необходимо изучить условия сделки по завершению конфликта, которую предлагает президент США. Конечно. Ну, я вас умоляю. Конечно, необходимо изучить условия сделки. Вы сырок берете в магазине и то изучаете условия сделки, правильно? Ну, в смысле, вы смотрите там, кто-то, я, кто-то смотрит количество разных углеводов, там, калорий. В основном меня калории интересуют. И, конечно, мы смотрим на срок годности, когда произведен был, когда закончится. Это же все условия сделки. Потому что потом вы придете и купите его. То есть как бы вы заключите эту сделку. А условия вы заранее изучаете. Так если мы сырок покупаем, творожок покупаем, или еще там, что вы там покупаете, изучаем условия. Что же нам по Украине не изучать условия? Конечно, изучать. Конечно. Так что, цитата, нам нужно посмотреть на то, что означает сделка в понимании президента Трампа. Конечно, нужно посмотреть на это. Конечно, конечно. Да. Просрочка киевская накануне тоже вышел с испуганным лицом, грустным таким, постаревшим, грустным, одутловатым таким, ну, прям вот, ну, это все. Почки и печень уже такие, вот такие. Вот. И как бы, вот надо бы помолчать. Вот как бы, может, оно, если бы чуть-чуть начали забывать как-то, обычные люди, обычные. Ну, ничего, знаешь, как бы. Вот, там же есть же возможность вести диалог с евроундурлянами всякими, правильно? Вот, ну, напрямую, ну, без публичного поля. Нет, нужно в публичном поле все время что-то делать. Вот, и, конечно, приходится лидеру этому, атаману режима киевского, приходится, конечно, сейчас трактовать все то, что говорит и делает Трамп. Трактовать так, чтобы хотя бы чуть-чуть это было похоже на учитывание интересов Киева. Хоть немножечко. Потому что, конечно, Трамп, заходя в Гренландию и предлагая людям, ну, то есть так, зашел вежливо, да, вежливый, приехал вежливый Трамп-старший, вежливо, поговорил с гренландцами. Датчане, что они там, вы что-то хотите, то и делайте сами у себя там, датчане. Что, не хотите продавать, мы сами возьмем бесплатно. Вообще просто без денег. Как? Мы проведем референдум среди гренландцев. Там живут эти, как называются, аймиконы, эскимос. Нет, они называются как-то по-особенному гренландские вот эти. Вот. Мы им предложим референдум о вступлении в США. Потому что одна из статей ООН закрепляет право самоопределения территорий, где компактно проживают люди одной религии, одной национальности, вообще всего. Самоопределяться. Чего они хотят? Они могут самоопределяться. Вот. Тем более, что там автономия широчайшая была у Гренландии, вот, дающая ей это право. Что таким образом Трамп как бы легализует? 14-й год. Крым. Несмотря на то, что никто не собирается на Западе признавать все это дело, но, тем не менее, своими действиями Трамп включает принцип «ты тоже». Есть такой в латыни, я не помню, как он по латыни называется. «Ты дура», он называет. Называется «ты дура». «Ты сам дурак», вот как он называется. «Ты тоже» включается принцип. Поэтому, когда об этом ведутся разговоры, конечно, горит все ниже пояса у киевского режима, потому что таким образом легализуется референдум по Крыму для всего мира. Вообще для всего мира. Окей? Теперь опять Зеленский. Ну, относительно того, что Трамп предложил захватить новые территории, расширение Америки. Ну, это были общие слова президента Трампа. Такой. Ну, это были общие слова. Ну, если бы там конкретные какие-то вещи были бы. Но так это общие слова, конечно. Конечно. Потому что предположить, что тот, на кого ты рассчитываешь, начинает открыто и демонстративно сам увеличивать территорию своей страны за счет территории стран, которые не просто граничат с тобой и вообще исторически твоей территории, а находятся фиг знает где, ну, от тебя. Ну, как минимум, разделены еще одной колоссальной, огромной страной. Такой, как, к примеру, Канада. Которую, в свою очередь, он тоже хотел бы присоединить, Трамп. Так что атаман киевского режима, конечно, в пене сейчас просто, трактуя и пытаясь объяснить миру. Да нет, он не это хотел. Да нет же на самом деле. Да нет же, мы в Стамбуле не договаривались. Да нет же, это были не переговоры. Мы просто приехали посидеть. Видели, да, накануне он там говорит. Никаких в Стамбуле переговоров не было. Ёлки. Под документами стоят подтвержденные подписи всей украинской стороны. Парафирован. Что такое парафированное? Вы знаете, что такое парафированное? Я тысячу раз уже слышу это слово и догадываюсь, о чем речь идет. Парафирование. Договора. О чем идет речь, я, ну, примерно представляю. Но что конкретно ты имела в виду? Парафирование означает, что согласование и редактирование договора закончены. И выработанный текст одобрен уполномоченными. Юридическое значение парафирования состоит в том, что оно связывает подписавших лиц обязательством считать переговоры по конкретным частям или по тексту в целом законченными. Алло, Зеленский, это же юридический текст, это же фактическое описание парафирования. Договор турецкий был парафирован сторонами, украинской в частности, предводителем этой самой Арахани, или как его зовут, стороны. Парафирован был. Сейчас начинает. Не, это были не переговоры, мы приехали, ну, Эрдоган говорит, надо, Володенька, я ж тебя, да вот. И это самое, он говорит... Надо приехать парафировать, вот, и это говорит, да, ну мы приехали, потому что Эрдоган сказал, мы иначе не могли сделать иначе, потому что, но мы приехали просто так, вот. Сейчас, я пытаюсь найти, где, у меня была запись, как Эрдоган говорил Зеленскому это все, сейчас, секундочку, я посмотрю. Вот, нам случайно досталась запись того, как Эрдоган общался с Зеленским на тему того, что, Володя, надо приехать в этот, в Стамбул.
Я же тебя Володенька.
Эрдоган говорит.
Ну, отзовись, отзовись. Где ты? А?
На Банковой я сижу, на Банковой.
Не, не так он говорит. На Банковой. Я на Банковой я сижу сейчас, на Банковой.
Где ты?
На Банковой.
Ты что? Ты что? Ты что, в прятки решил со мной сыграть, да?
Нет, просто не хочу ехать, не хочу ехать.
Володенька.
Володя, открой. Открой, чтоб волк позорный. Я же тебе кадык.
Турки уговаривают Зеленского приехать на переговоры с Россией.
Ну, молись.
По словам Зеленского.
Володенька, я ведь тебя зубами загрызу, слышишь, Володенька?
Карп, уходить надо.
О, и после этого Зеленский согласился. Ну, в общем, такая история. Так что приходится все время, как бы это сказать, приходится все время... трактователь, теперь трактователь, толкователь слов Трампа, теперь Зеленский. Андрей вот спрашивает, у наших должен быть экземпляр с их парафированием. Да, и что вы хотите, чтобы сейчас приехал фельдъегерь на белой крете с мигалками и предоставил его вам? Тут вопрос. Послушайте. С нашей стороны никаких сомнений в парафировании нет, мы ничего не должны никому доказывать. Это состоявшийся факт. Состоявшийся факт. А чего не спрашиваете, почему турки тоже там что-то? Там, ну, там много было людей. И этот факт подтверждала украинская сторона, включая лидера делегации Арахамния. Что еще вам надо, Андрей? Или вы вражина? Что тут затесали сейчас, тихонечко сидит. Все подтвердили это. Что вам показывать надо? Бумажку? Я знаю ваш тип, Андрей. Вам покажешь бумажку, вы скажете, я такую тоже напишу. Вам покажешь бумажку с подписями, вы скажете, я же не знаю про Рахамия, какая там у него подпись. Может, это этот сам, вон, этот чувак сидит, консьерж, подписал, подмахнул просто и все. Что это за бумажка такая? Андрей, я знаю тип ваших людей. Не существует доказательств, которые вы примете, если у вас в голове сидит какое-то сомнение свое. Вот у вас есть сомнение, и вас ничего не убедит. Ну, это тип плоскоземельцев. Может, вы и не уверены, что Земля плоская, но тип плоскоземель, тип мышления. Есть просто мнение, которое базируется на внутреннем ощущении, и нет ни одного условия поколебать ваше ощущение, потому что вы в нем уверены. Все, вы все знаете. Вы знаете, как все устроено. Вы знаете, как все было. И поэтому любое подтверждение выйдет сейчас кто угодно и скажет, Зеленский в итоге выйдет и скажет, да, но все-таки мы парафировали. Что скажет ваш тип Андрей личности? Заставили. Заставили американцы сказать. Сказали, убьем тебя. Все, убьем. Подмешали в порошок ему что-то. Сыворотку чего-то, обмана. Заставили сказать его, он под прессом. Это видели, как у него глаз дергался? Это все под давлением, он сказал. Окей? Так что, Андрей, никто ничего вам доказывать не будет и не должен. Потому что не существует никаких доказательств, которые вы можете принять. Потому что, откуда я это знаю? Очень просто. Потому что человек, который способен мыслить логически, у него таких даже не возникает вопросов, уже на таком уровне президент будет говорить на уровне нашего президента, будет говорить западным лидерам, ну, абсолютно, типа он во дворе сидит и такой в этот пасьянс или в покер, или где там нужно жульничать. Пытается играть и пытается блефовать такой. Я блефовать буду. Вот ни у одного здравомыслящего человека таких мыслей нет. У вас есть, поэтому, собственно говоря, никакие аргументы здесь не помогут. Так, никто не ругается, Вит, никто, я тут врагов обличаю просто, поэтому... Да какая ругань, это сплошное удовольствие, о чем вы говорите? Ну что вы, нет. Денис Леонидович, я приветствую. Значит, он кур, Владимир Горыныч здесь, еще Дмитрий 236-й, на МКАД после щелчка, ДТП, второй ряд. Мало все заметны, знаков нет. А на какой МКАД? А, после щелчка это значит внешняя сторона. Хотя после щелчка это внутренняя тоже может быть. Какая сторона Московской кольцевой после щелчка? Уточните, пожалуйста, Дмитрий. Или в какую сторону хотя бы? Вот в сторону Ярославки или в сторону энтузиастов? Внутренняя, на внутренней стороне. Соответственно, после щелчка в сторону энтузиаста внутренний МКАД ДТП. Приветствую Южный Урал, который потеплевший теперь. Накануне минус 20, теперь минус 16. Рисориус, доброе утро, приветствую. Минус 2, как минус 8 ощущается в Москве сейчас. Вот такая вот зима у нас. Минус 2 днем максимально. Минимально, кстати, тоже минус 2. И ночью тоже будет минус 2, а потом потеплеет. Завтра 0, потом плюс 1, плюс 3, плюс 3, плюс 3. Это уже до вторника, 28 января. Дневные температуры. И все это время небольшой снег, небольшой снег, небольшой снег, небольшой снег. На большой снег силенок не хватает у зимы. Интересная новость, интересное опровержение, которое, как бы, вы знаете, бывают такие опровержения, которые вызывают, вау, столько вопросов, даже не вопросов, а столько эмоций, больше, чем подтверждение. Свердловская ГУФСИН опровергла, что заключенным разрешили заводить котов в местных тюрьмах. А? Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется, говорят. И как бы вопросов появилось после опровержения еще больше. Прямо вот совсем. Щукин и все, такой телеграм-канал есть. Есть такой канал. Щукин и все называется кириллицей. Пишется просто это вот Щукин и все. Я вам показываю Хэмилтона. Там в канале. Случилось небываемое. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон за рулем болида Феррари. В качестве чего, мы не знаем. Ну, во всяком случае, в новости я этого пока что не вижу. Может, заводским тест-пилотом будет. А может, выступать начнет. Не знаю. Но надо вовремя остановиться и уйти всегда. Завоевав 7 чемпионских титулов, в формуле повторил рекорд Михаэля Шумахера. Ушел из Мерседеса, где он 10 лет выступал. И вот 24-го года сезон стал последний у Льюиса в Мерседесе. И вот теперь он в форме и в болиде, и в команде Феррари. Что делает там, не знаю. Ну, ездит. Ездит по треку. Что он там делает?
В движении.
Гамлет, доброе утро. Как оно вообще? Ленинградка летит, говорит Гамлет. Вообще нормально все. Ну, то есть, как бы, как оно вообще? Да вообще нормально все. Так, Дмитрий думает, что давно не вставал в 6 утра. Ну, это иллюзия, на самом деле. Я уверен, что вы часто вставали. Даже если вы думаете, что вы спали долго, тем не менее, вы вставали в 6, и кто-то в 4, иногда в 3. Но у мужчин так бывает, встают по ночам, так что... Да, извините. Андрес Кук здесь с нами, просто вид и еще что-то. Вот и Андрей... откатывается назад в своем желании увидеть документ. Документ парафированный. Вот, говорит, что хотелось бы просто этим утереть нос тем, кто рассказывает, что это самое. Послушайте, если сомнение в документе возникает здесь, и это люди по типу плоскоземельцев, то как вы думаете, может что-нибудь убедить людей там? Ну, о чем вы говорите? Мы никого ни в чем не должны убеждать. Все. Неужели вы не видите, в какой парадигме сейчас существует планета, мир в целом? Ну, вы, как бы это сказать, вы видите хотя бы один, ну, хотя бы один пример того, когда кому-то, кого-то в чем-то удалось просто убедить. Просто убедить. Вот просто взять и убедить. Ну, так вот. Или переубедить. Ну, я имею в виду дипломатический уровень, там, на уровне общения между государствами. Да ни в чего подобного. Да никогда никаких убеждений. Принуждение, да. Я помню 2008. Грузия. Принуждение к миру. Работает. Принуждение работает. Убеждения нет. Вы что, вы, ну, взорвали северные потоки. Мы не знаем, кто это. Мы не знаем, так никакого расследования глубокого не было проведено, никакого. Повредили чертов кабель электрический этот, интернетный. Повредили, какой-то корабль повредил якорем. Это Россия. Все. Было расследование? Не было расследования. Не было. Почему вы думаете Россия? Ну это Россия и все. Все. Единственное, в чем удается быстро, буквально молниеносно убеждать кого-то, так это убеждать самих себя. Вот и все. Ну, это, а как вы хотите, что вы хотите этому противопоставить? Если здесь сидят наши люди и говорят, ну, может, оно и так и не было. Не бывает аргументов. Еще раз, есть тип плоскоземельцев людей. Я это, почему-то я выяснил, потому что если вы, там, не знаю, на телегу, к примеру, подписаны, или в ретроспективе продолжительное время слушаете мотор, вы знаете, что мое хобби, увлечение, это прямо с детства со мной, внутреннее мое, это космос. Космос, все, что связано с космосом, астрономия в широком смысле слова, планетология и далее. Лермонтоведение. Лермонтоведение тоже в каком-то смысле. Но, в общем, астрономия в широчайшем смысле слова. И астрофизика. Вот. И на почве чего я довольно часто сталкиваюсь с плоскоземельцами. И тип плоскоземельцев — это не только плоская земля. Это еще тип «американцы не были на Луне». Вот это тоже такой тип. В чем их схожесть, этих типов? И сейчас, там условно, тоже и сейчас люди. Там действительно, Зеленский говорит правду, никаких переговоров не было, ничего не было парафировано. Почему я провожу параллели и считаю, что это один тип людей? Потому что не существует аргументов, которые могли бы переубедить. Я прямые вопросы задавал этим людям. К примеру, там, годовщина высадки на Луне или еще что-то такое. Ты постишь там какой-то... Или японский спутник пролетает над Луной, и уже у него очень хорошая оптика, и он снимает место посадки. Фактически снимает. Вот посадочный модуль стоит. Это фотографии, вы можете найти их в интернете. Вот. Модуль стоит, вот следы от роверов, на которых они ездили, потому что, начиная там с четвертой или какой миссии, они туда машины стали возить, потому что стало понятно, что добираться далеко пешком сложно. На Луне из-за того, что нет атмосферы и все сверхконтрастное, очень сложно определить расстояние до объекта. Там, ну, какой-то камень вот лежит вот там. Вот. Сколько до него? 200 метров или 2 километра? Невозможно понять. Может быть, этот камень, он размером с девятиэтажку, а может быть, 2 метра в высоту всего лишь. То есть, если это объекты не в ближайшей твоей доступности, вот когда ты можешь шаги прочитать до него, то дальше расстояние определяется сложно. И бывали ситуации, когда астронавты пытались куда-то добраться и на полпути понимали, что объект не приближается, а они уже довольно долго идут к нему, прыгают. Вот, приходилось разворачиваться, теряется кислород, теряется энергия, на все на это. И стали тачки возить туда, на Луну, роверы. И на роверах не ленд-роверы, и даже не рейндж-роверы, а просто роверы. И стали на них ездить. Вот. И следы вот этих роверов все. Показываешь это все плоскоземельцу. На что он говорит, это фейк. Все. Нейросети сейчас, это все фейковые. Там... И тут ты понимаешь, что, ну, в общем-то, он прав. То есть, ну, на любой аргумент, любой аргумент. То есть, единственная возможность доказать человеку, что они там были, посадить его в ракету, отправить его в это путешествие, потом в спускаемый модуль, потом посадить на Луну его фактически, вот, вывести и показать. Вот, видишь следы их, вот ровер брошенный, они же его не забрали с собой, вот флаг стоит, вот, видишь? А что он все равно скажет, вы мне подмешали наркоты, это на самом деле сейчас все в павильоне происходит со мной, вы меня обманываете. И тогда остается только одно. Поднять забрало его шлема. И он... Вот. А мы будем такие в этот момент. А теперь ты мне веришь? Спрашивать его. Ну и такое. В общем, то есть я прямо задавал таким людям вопрос. Хорошо, вот, ну, не высаживались американцы, или земля плоская, действительно, все нормально. Существует аргумент, предоставив вам который, у меня была бы возможность вас переубедить. Физически он существует, и если человек хотя бы, ну, отдаленно у него есть хотя бы какие-то зерна логики и здравого смысла, и разума, он думает над этим вопросом и потом сам понимает, что нет, не существует. Не существует. Соответственно, спорить не имеет никакого смысла и что-то доказывать, потому что нет аргументов в принципе для него. Каждый ваш аргумент, который вы приведете, даже если он самый непоколебимый, я наблюдаю некую непоколебимость в вашем мнении, вот, не существует. Он будет подвергнут сомнению, и будет рассказано, почему это неправда. Все. Так что смысл какие-то доказательства кому-то что-то предоставлять.
Моторы. Моторы.
6.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Классно, классно, вообще классно. Еще один пример убежденности. Убежденности. Я бы назвал этот пример примером вштыренности. Вы знаете, есть такая женщина в Европе, и Европа стонет под ее пятой. Ее зовут Урсула фон дер Ляйен. Ее никто не выбирал. Ни один человек в Европе, человек, я имею в виду, ни один человек в Европе ее не выбирал. Нет. Никто. Никто в Германии не выбирал Урсулу фон дер Ляйен. Никто. Ни в Италии, ни во Франции, ни в Венгрии, ни в Словакии, нигде, ни в Гренландии. Никто не выбирал Урсулу фон дер Ляйен. Нигде вообще. Она назначена. Все. Назначена. Но так случилось, что именно Урсула фон дер Ляйен определяет жизнь каждого европейца. Каждого. Вот ты кто?
Я под Любляной живу. Это самое, вот уже 60 лет дрова рублю.
Ты знаешь, что определяет твою жизнь всю?
Нет, кто?
Урсула фон дер Ляйен.
Спасибо, знаю тебе.
Все, всех жизнь определяет Урсула фон дер Ляйен, ибо она глава Евро всего. Комитета, союза, содружества, братства, шайки, еврошайки. Вот. И накануне она смогла сделать грустными лица евродепутатов. Они сидели все в этом зале, в заседании. Вот. И все сидели с грустными лицами. Реально грустные. Нужно было посмотреть на этих людей. А что же она говорила такого интересного?
I would like to focus on the issue of energy prices.
Она говорит, ну, внимание обратить хотела бы, что, это самое, что в России, что в Европе цены на энергоносители действительно выше, чем вообще везде, чем в России, там, в Китае, вот это все, везде. И, ну, то есть, оцените логику, вот, цены выше, чем везде. Вообще, в России, в Китае значительно выше. И в самой Европе цены тоже дифференцированы разные, где-то вообще зашкаливает просто капец. И на этом основании я хочу сообщить вам следующее. Вы видите лица? Я сейчас стоп-паузу, вот на этот стоп поставил. Лица людей. Вот они сидят, смотрят на нее. Такие. И все держатся за подбородки и такие, ну, такие сидят, да, вот. Это можно, вот в очках вот этот чувак сидит, он такой, твою ж дивизию. Вот. А второй сидит и такой, ну, смотри, он такой, господи, Урсула, когда же тебя Кондратий-то хватит уже? Вот это все сидит так. Вот она говорит, цены в Евросоюзе, да, действительно, да, у нас вот прям очень высокие. И на этом основании мы должны упрочить наше желание избавиться от российского газа. Это превыше всего, говорит она. Оцените логику, фон дер Ляйен. Все, это превыше всего. По-прежнему мы должны принять меры по отказу от российского ископаемого топлива. Как мы можем этого достичь, спрашивает фон дер Ляйен. Она должна говорит, вот как мы можем этого достичь? Диверсифицировать наши поставки надо. Все, мы этим занимались последние 2 года. Она говорит, надо диверсифицировать поставки. Что такое диверсифицировать? Значит, из разных мест нужно брать. Потому что так только у одной России. Из разных мест. Значит, из каких мест? Из каких мест? К примеру, из турецких мест можно брать газ. Российский. Ну, короче, фишка в чем? Фишка в том, что из каких бы мест Урсула не брала эту энергию, оказывается, что всегда это российский газ и российская нефть. Все время. Россия получила рекордные доходы, а Европа в 2024 году купила рекордное количество наших энергоносителей. Ну, суммарно. Вот это данные там какого-то тоже Европейского комитета, что-то там. То есть мы должны диверсифицировать, а именно покупать российский газ значительно дороже, чем если бы мы покупали его у России напрямую. Все. Вот что она говорит. Значит, это первый вариант, нужно понять. То есть мы должны дать возможность зарабатывать на российских энергоносителях посредникам, тем, кто будут перекачивать этот газ, смешивать эту нефть, все это делать. В общем, они должны зарабатывать. Вот. Только бы, чтобы не напрямую Россия. Хотя мы зарабатываем на этом, ну, так же прилично. Окей? Это первое. И второе. Вот так вот. То есть то, что угробило, в том числе, то, что угробило автомобильную промышленность европейскую, то, что продолжает гробить сельское хозяйство европейское, а именно зеленая энергетика и чистые эти самые источники энергии. Вот. Она говорит, мы должны перейти на новый уровень и выйти к следующему поколению энергетических технологий чистой энергии, потому что такая энергия будет производиться именно в Евросоюзе. Все. 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 Вот так вот. То есть понятно, это Урсула фон дер Лейен. Это замечательный еще один политик, который вот накануне выступил. Теперь понятно, почему такие мрачные у всех. Посмотрите, сейчас я зал просто, когда зал показывают, посмотрите на лица людей сейчас, секундочку, где-то еще. Покажите мне зал. Вот, вот сидят люди тоже в зале такие. Как бы воодушевления уже давно нет на этих лицах. Чувак в шарфике сидит, вероятно, очень холодно. Вот еще лица такие просто. Реально как на похоронах. На этой, на вечеринке в честь смерти Картера было веселее, чем вот на этом заседании оптимистичном. И она такая, все, значит, мы должны... У нас, да, с энергией вообще кранты, но точно теперь точно от российского отказаться. И, конечно, перейти на зеленую энергетику. Зеленую энергетику, которая угробила жизни, фактически жизни многих людей, потому что, ну, позамерзали тупо. И от болезней, и от переохлаждения помирали. Ветряки стоят, ветра нет, снежные эти наносы, все это, солнечные батареи, нафиг все. Зеленой энергетикой атомные станции они решили не признавать, поэтому атомные станции закрываться должны. Вот, Британия в этот момент распечатывает угольные шахты, закрытые при Маргарет Тэтчер. Опять же, из-за энергокризиса это все в рамках, естественно, конечно, зеленой энергетики. Все, и автопром, который задушен тарифами на выбросы СО2, за каждый грамм на километр лишний, грамм на километр СО2, выброшенного автомобилем, колоссальные штрафы. То есть каждый грамм стоит каких-то там, я не помню, сколько евро. Каждый выброшенный грамм. К примеру, есть у нас какие-нибудь данные по бензиновым автомобилям? Уже давно все перестали публиковать эти выбросы. Модель двигателя, тра-та-там, выбросы. Что-то я сейчас не вспомню, сколько выбрасывает. Ну, речь идет там про какие-нибудь, это самое, ну, какие-нибудь там десятки или сотни граммов на километр. И вот за каждый сверх нормы выброшенный грамм установлен тариф в евро. А потом все эти граммы умножить на пройденные километры, умножить на количество двигателей, точнее, количество автомобилей с этими двигателями. И получается миллиарды евро. Миллиарды. Вот. И все это действие зеленой энергетики. Еще раз, я уже накануне говорил, что нужно четко понимать и четко разграничивать. Действительные проблемы по климату, действительные проблемы с климатом и попытки их решения, для начала анализа и решения, и политически ангажированные решения по уничтожению экономики и все вуалирующиеся вот этими экологическими проблемами. Ну, то есть, если ты что-то делаешь, и тебе становится от этого все хуже, 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 хуже и хуже. Вот ты такой, я пойду заниматься на спорт, пойду я в клубчик пойду. И такой раз шея болит, потом такие эти... начинает тебя кренить такой в одну сторону, потом у тебя пищеварение испортилось. Ты такой продолжаешь походить такой. Тебя уже в инвалидной коляске туда привозят. Ты говоришь, нет, я буду продолжать заниматься. Но можешь в какой-то момент понять, что это не тот путь, которым ты идешь. Ну, по дороге выздоровления, оздоровления. Может, надо, ну, как-то иначе. Может, в бассейн ходить уже. Может, тебе атлетика не нужна тяжелая. Как, ну, плавать, может быть, больше надо. Вот это все. Но нет, в данном случае как бы понятно, что после первых поколений зеленой энергетики рухнула вся промышленность, автопром, все это. Теперь фон дер Лейен говорит, мы должны перейти на новое поколение. Вот оно точно добьет нашу экономику. Петр Романов пишет, что его не волнует экономика Германии. Понимаете, в чем дело? Это если бы на разных деревьях жили. Вот. А так-то вообще, конечно... Мы ближайшие соседи с Германией. И чем хуже обстоят у них дела, не только у Германии, вообще и у Европы, чем хуже, тем выше их подчиненность Вашингтону. Больше зависимость и выше подчиненность. А чем выше подчиненность, тем больше проблем будет у нас, Петр Романов. Сильная и независимая Германия, сильная и независимая Германия. Это Германия, которая точно понимает, что с таким сильным и независимым соседом, как Россия, нужно выстраивать диалог взаимовыгодный. Слабая, разрушенная и подчиненная Вашингтону Германия – это инструмент постоянного ковыряния в России. То есть такая вот, они постоянно будут ковыряться гвоздем ржавым таким. Это ржавый гвоздь, которым Вашингтон будет пытаться все время ковыряться в нас. В наших делах, в нашем приграничье, все время ковырять. А теперь добавьте сюда не просто Германию, а весь Евросоюз. Слабый, ослабленный, экономически ослабленный и подчиненный Евросоюз – это инструмент воздействия на нас. Поэтому фактическое процветание Германии меня тоже не очень парит. Ну, серьезно. Ну, меня больше волнует процветание Калужской области, там, процветание нашего Дальнего Востока, освоение Сибири нами, заселение нами, страны нашей же. Вот это меня волнует больше, конечно. Но вы должны понимать, как бы, как в шахматной партии, не надо думать на один шаг вперед. Подумайте на три шага вперед, на три, на четыре. И тогда вы поймете, что когда у них будет плохо, через несколько шагов они будут нам делать плохо, потому что превратятся из обособленных субъектов принятия решений, имеющих возможность и независимость принимать свои собственные решения в пользу себя, превратятся в инструмент постоянного разжигания у нас чего-то. Штатам тоже нафиг не нужна успешность Европы, наоборот. Так, что-то еще? Нам нужен был, дезодорант. Не понял, Копилот, простите, ну, как это, фраза странная. Я, честно говоря, не очень понял, что вы нам там написали. Так, секундочку. Давайте еще раз быстренько пробежимся. Российский букмекер что-то там делает, это нам плевать на это. Еще что-то наших... Да, в Штатах, вы знаете, да, запретили полностью теперь все ЛГБТ. Теперь, я не знаю, пойдут вешаться, наверное, все трансы, все остальное, все, кто под шумок, потому что государство поддерживало изменение пола, гормональную терапию по изменению пола, все поддерживало, прям дотировали это все в армии, да, давайте. Теперь-то пришел Трамп, все, закончилось. Никаких трансов, только два гендера, туалеты только мужские, женские. Нафиг трансов из всех, из женских тюрем теперь. Я думаю, следующий шаг. Всех трансов, всех, вот кто изменили пол, изменяли все это, обратно в мужские тюрьмы, где их уже ждут такие большие латиносы, чуваки такие, ну давайте девчоночек нам сюда уже привозить. Вот это все. Повесточка такая, как поменялась. Это к вопросу о том, что не надо никогда удручаться, когда вам кажется, что что-то происходит вокруг, и это происходящее имеет тенденцию негативную, и не впадайте никогда в уныние. Не нужно никогда впадать в уныние, потому что ситуации могут меняться очень быстро. Быстро. Раз-раз, чик-чик, вот видите, все, казалось... Катится Америка куда-то. Пришла администрация, этот зиганул. Друзья его такие же примерно, я имею в виду Илон Маск. Трамп подписал все, на самом деле, ребят, что? И те же рожи, что хлопали инклюзивности, созданию всех этих комитетов по равноправию всех 50 гендеров. Те же рожи сейчас аплодируют с криками, с улюлюканьем «Браво Трампу!» в его решении. Они такие: «Конечно же, два пола! Да что это за ересь? Но на самом деле, ну это так очевидно! Есть мужчины и женщины! Все! О чем еще говорить?» Это те же рожи, которые только что аплодировали, какие мы молодцы, продвинутые, и мы, наконец-то, гляньте, что признали, что есть права у человека признавать себя кем угодно, квиром там еще, бог его знает кем. Вот это все, понимаете, в чем дело? Потрясающе, потрясающе. За этим очень увлекательно смотреть.
Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования.
Министр иностранных дел России, господин Лавров, о том, что, потому что тут мне сейчас пишут там по условиям, переговоры, условия, переговоры, все, мы должны, это самое, нас пытаются склонить. Лавров тоже слышал эти слухи и ваши опасения, и вот как раз по предстоящим неминуемым переговорам, потому что любая война заканчивается переговорами, потом миром.
Достижению целей специальной военной операции и урегулирования этого кризиса путем устранения его коренных причин. Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта, оно ширится, в том числе, кстати сказать, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.
Все, понятно? То есть цели ознакомили наших коллег совсем, подчеркнули неизменную приверженность достижению целей специальной военной операции. Урегулирование кризиса возможно только путем устранения причин возникновения и начала специальной военной операции. И на Западе, в том числе в Европе и Штатах, ширится понимание того, что без этих соблюдения этих условий прекращение специальной военной операции невозможно. Окей? Все. Так что предупредили, там демонстрируют понимание, а дальше посмотрим.
Моторы.
Так, нет, Илья Кучеров, мы не будем говорить, как Илон Маск зиговал, потому что этим занимались все, в том числе здесь у нас в эфире, очень-очень давно, долго, настойчиво и так далее. Поэтому, нет, я вот этому посвящать внимание не буду. Если вы обратили внимание, то сейчас здесь я не вообще про всякое, а я просто листаю ленту новостей, и коротенечко, как мы с вами однажды договорились. Мы не договаривались? Ну, я договорился, ладно. Какое-то время мы посвящаем тому, что мы озираемся по сторонам. Проснулся, озирнулся. Вот. Мы крутим головой по сторонам в информационном нашем пузыре и пытаемся определить ориентиры, осознать, все ли на своих местах, там, Канада ли называется Канадой, что там с Гренландией и вообще просто. Поэтому то, что происходит в эфире вот сейчас, если вдруг у кого-то там возникает желание что-то, а что же там, давайте про моторы. Я давно отношусь к нашим с вами встречам, сейчас, секундочку, небольшое признание. Я давно уже отношусь к нашим с вами встречам не как к политинформации, в том смысле, что она же любой может быть, эта информация. Что, есть политика автомобильной промышленности. И это не доклады, не доклады. Это пришел, запланировано, у нас зарядка, поэтому все, начинаем зарядку делать, правильно? Нет, я думаю, что мы уже перешли на другой уровень коммуникации с вами за все эти десятилетия, когда мы можем быть, если не друзьями, то приятелями хорошими. Вот. А что делают приятели хорошие, встречаясь каждый раз? Они исполняют такой небольшой ритуал обмена. Ну, а как, что вообще там? Чё? Да, вот это так, а это, да, вот тачку купил, да, еще что-то. Они определяют, как бы описывают параметры реальности своей. Поэтому мне кажется, что мы можем позволить себе какое-то время по утрам, тем более, что это первая информационная программа в эфире «Моторы», позволить себе какое-то время очертить эту самую реальность, просто показать ее параметры. Просто вот а что там вообще, в принципе, в науке, в политике, еще где-то. Вот. А потом уже дальше мы пойдем сейчас про автомобили, у нас следующий час весь железо-железо посвятим, если хотите. Вот, так что, если вдруг не очень уютно вам вот в таком, в процессе этих самых определения параметров мира каждое утро, потому что древние вообще думали, что мы умираем, когда засыпаем, а потом оживаем, когда просыпаемся. То есть мы как бы восстанавливаем жизнь в себе, и каждый раз оживая, ну что вы, не хотите познакомиться с тем, что происходило в мире, пока вы были мертвы? Ну, спали, в смысле. Вот, так что... А что, Сергей пишет, так что Гудошников про машину... А что, Алексей про машины с вами здесь не говорит здесь в своей программе, что ли? С чего вы начинаете? Конечно, говорит. Что? И что вы там пытаетесь учить его уму-разуму, что он не должен говорить про машины? Конечно, нет. Потому что мы считаем, мы здесь, сидя по эту сторону эфира, мы считаем, что мы такие же люди, как и вы там. И всех нас волнуют вещи, ну, разные. И автомобили, и самолеты, и корабли, и метрополитены, и общественный транспорт, и законы, и политика, и деньги. Вообще все. Вот, поэтому, ну и что же, вот мы про всякое говорим. А как же надоели таксисты, перестраивающиеся без поворотников на скорости 100 км в час? Чексперт сообщает. Давайте я чуть расширю ваше негодование. Как же надоели вообще все без поворотников? Я вчера снял и потом удалил, не стал публиковать очередного БМВшника, вот, по поводу того, что он опять ехал и все повороты проезжал без поворотника. Думаю, да ладно, сейчас опять начнется. Зря нападаю, специально нашел, еще вот это все такое. Не буду. Поэтому так скажу. Да, действительно бесит. Вообще реально бесит. Без поворотников. Так, Андрей Сергеевич, он же Добрый Док, заявлено 2 часа про автомобили. Где заявлено? Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, а где было заявлено 2 часа про автомобили? Напомните мне, пожалуйста. Я просто, забыл немножко. Вот видите, как у нас опять случается. Случается так, что вот бывает так, что вот человек вдруг раз и такой говорит: заявлено 2 часа про автомобили. Давайте послушаем.
6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
Дамы и господа, заводите свои моторы.
Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы».
Нужно еще что-то, ну, добрый док, еще раз включить, о чем заявлено 2 часа? Или норм? Или вы сейчас первый раз услышали анонс моего шоу, радиошоу? Нет? Еще раз включить вам о жизни вселенной? Вообще о жизни? Нет? Или надо как-то еще что-то дополнительное? Нет? Во, понимаете как? Это называется внутренний переводчик. Когда тебе прям прямым текстом по много раз в день звучит анонс шоу «Моторы», правильно? Вот, прямым текстом. Но внутренний переводчик переводит это как-то по-своему. Так, где было заявлено, добрый док, 2 часа про автомобили? Понятно. Окурки бесят вылетающие из окон свиньи такие. Да, согласен. Тим вот первый раз услышал тоже этот анонс. А, нет, ну если вы вообще, в принципе, приходите только в моторы, то, конечно, внутри моторов этот анонс не звучит. Но хорошо, что я смог познакомить вас с ним сейчас.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 23 января. Доброе утро, приветствую вас. Хорошо, что мы все здесь, есть такая возможность. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Да, Андрей Пепеляев, доброе утро, Игорь Захаров, приветствую, а еще у нас здесь Сергей Виталий, спросите у Кларксона, он подтвердит, про автомобили не очень интересно. Сейчас, сегодня, да, я видел это признание Кларксона, точнее, одно из объяснений, почему закрывается Гран-тур шоу. Ну, помимо всего прочего, помимо того, что дорого, помимо того, что, ну, как бы, вышли в тираж и уже изработались, как бы, все такое. Вот, и нужно молодым давать дорогу. Где-то же подрастает молодой Кларксон, и подрастает Хаммонд, и Мэй тоже молодые. Вот это все. Помимо всего прочего, конечно, Кларксон, да, сказал, что, вот, объяснил, что, дескать, нынешние автомобили не чета предыдущим. То есть давеча не то, что нынче. Давеча, ну, бензинчик, моторчики, характер у каждого свой, коробочки, механическое все. Есть о чем поговорить. А сейчас сплошные электрички, которые, бог его знает, что, все одинаковые. Ну, это правда. Электричество работает в основном одинаково. И дальше уже имеет значение там, настройка подвески, фактическая емкость батареи, ну, что-то как-то там рулевое, вот все. А остальное, конечно, души нет. Нет души. Но, справедливости ради, нужно отметить, что в бездушии, в безвкусии и в несоответствии прежним стандартам у нас принято ругать все новое в пику всему старому. Вот все новое по сравнению со всем старым, бездушное, никакое, некрасивое, не оригинальное, никакое вообще, никакое. Вот раньше так было, да. И я хочу вам сказать, что я не помню этого, но если взять достаточно пожившего человека... Вы достаточно поживший человек, скажите, пожалуйста. Сколько вы пожили? Доброе утро. Доброе. Доброе.
Доброе утро, Илья Подольщанин. 44 года я пожил. Продолжаю жить.
Мало. Мало. Мало.
Роман, по дорожной обстановочке, коротко.
Давайте.
Значит, на внешнем кольце МКАД, 31 километр, напротив ТЭЦ-26... во втором ряду справа стоит просто газель. Вот, и никаких не аварий, ничего. Ребята, будьте внимательны.
Это рядом сейчас какое шоссе? Рядом какое шоссе какое-нибудь, скажите?
Это между Варшавским шоссе и, скажем так, Липецкой улицей. Липецкой улицей. То есть М2, понятно, да? Вот направо уходить, когда с М2.
Все.
Вот там вот газелька стоит, 31 километр. Будьте внимательны. Всем хорошего дня, хорошего настроения.
Спасибо, спасибо, спасибо. Вот Илья, 44 годика, мальчик Илья, и он не помнит. Но это нужно спросить тех, кто... Вот вы в 80-е были уже достаточно взрослым для того, чтобы владеть автомобилем в 80-е? Но у нас это тоже неправильно спрашивать, потому что что у нас что 70-е, что 80-е, что 90-е. Одна и та же классика была. Вот, это нужно спрашивать европейца какого-то. Я абсолютно уверен, что какой-нибудь настоящий автомобилист, такой вот исконный, ископаемый автомобилист, в 80-е точно совершенно понимал, что уже не то. Не то. Не те пошли автомобили, что в 70-е и 60-е. Не те. Не, закончились автомобили. А в 90-е тоже были апологеты тачек 80-х годов, которые, понимаете, вот 80-е BMW, конечно, вещь давали, вещь. А сейчас тираж вышли, все уже, все. Маркетинг сплошь, реклама, все же не то. Нет, не то, не то. Это вообще конфликты поколений, и этим конфликтом поколений тысячи лет. Вот сколько мы существуем, столько эти конфликты также существуют вместе с нами. Они неотъемлемая часть взросления цивилизации нашей. Взросления и ностальгии. Ностальгии. Я тут приехал с детенышем младшим на старую квартиру, где старший сейчас живет. Вот, и нужно было забрать там что-то взять. Вот, а он там младший, он там 10 первых годиков жизни прожил. Вот, и райончик так, квартирка вообще так, ну, по сравнению с ним сейчас живет все это. Такое. Вот. И мы уезжаем, а он такой, что-то так грустно. Вот бы я бы хотел опять вернуться вот в это и пожить здесь. Вот вернуться. Он сказал, третий класс, сейчас в восьмом. В третий класс, говорит, третий вернуться бы, и вот здесь тоже друзья, вот это все. Вот сохранилось какое-то тепло, уют какой-то. Вот что такое воспоминание о детстве. У меня это гораздо позже началось. Сейчас, прикиньте, уже у подростка 14-летнего уже начинается откат в ностальгию, в какую-то он такой вот, туда бы сейчас вернуться. Это нормально. Нормально это. Присуще это всем поколениям и взрослению в целом. Поэтому, с одной стороны, Кларксон прав. Очевидно, прав. Фактически. Ну, просто потому, что характерных отличий, присущих брендам или отдельным моделям, тех отличий, которые раньше были, когда каждый автомобиль проектировался отдельно, как автомобиль, еще до появления платформ унифицированных, когда ВАК начал делать на MQB 30 моделей на одной платформе, еще до появления этого, когда автомобили действительно проектировались, и каждый из них обладал каким-то характером. Делая сейчас электрички, елки, ну, ты делаешь просто электрическое шасси. Вот здесь у тебя батарея, вот здесь у тебя моторы. Все. А сверху надстраиваешь что угодно. А характер один и тот же, все. Это да, с одной стороны. Но с другой стороны, нельзя также забывать о том, что это нормально всем старперам ругать все новое. Новое. Вот, дескать, вот раньше-то, оно было. Так, что у нас здесь? Kia, Volkswagen заявили о несоразмерных выплатах автомобилистам в России. Международные автопроизводители пожаловались на превышающую стоимость машин выплаты по искам автовладельцев в регионах. МВД завело уголовное дело о мошенничестве по подобным случаям и в Тольятти. Тоже, я не очень понимаю. В смысле, это по гарантийным ремонтам или почему? По каким выплатам речь, о каких выплатах? С другой стороны, чего бы там ни было, даже если там что-то мы придумали пожухать немножечко их, а ну, пощипать эту курочку, оно может и неплохо сейчас, теперь, когда? Ну а что? Заметьте, не мы это начали. Это начали не мы. Наплевательское отношение к обязанностям, к гарантиям, вот это все. Да, вы покупали у нас тачки, обслуживание, все, но идите взад. У нас тут политика, мы не можем смириться с тем, что тут вот, у вас такое, вот это вот все. Кто, мы что ли это начали? Мы что ли выгоняли кого-то? Нет? Нет, не выгоняли, нет? Ну тогда извините. Терпите. Подвиньтесь, пожалуйста, и терпите. Утирайтесь, как говорится. Ну так вот, ну чисто по-человечески. А так-то МВД, конечно, пусть разбирается. Это мы только за. Всегда, когда МВД начинает разбираться, мы приветствуем это прям совсем. А еще мы приветствуем пилюли в моторах. Внимание, сегодня тигр родился. Тига, но не четвертый, седьмой или восьмой, а 799-й. Тига, любим тебя. Жена и дочка пишут здесь, Ольга Давыдова. Ну, присоединяемся. Давай, Тига, покажи им там все. Ну, вот это все. Мигрант из Корея Таун, вечер добрый, ваш корейский таун Лос-Анхелесский, который пахнет дымом, смогом. Взвесью свинца там всякого, вот такого. С сухими водорослями, если на океанское побережье отправиться. В корейском Тауне уже плюс 17, мигрант сообщает. Пожары сильные возле Санта-Клариты, это 20 минут от северного Голливуда. Пасадена тоже горит. Но вы держитесь, держитесь. У нас под парами заведенные стоят Б-200 наши. Если вдруг что надо, там помощь какая-то, только дайте знать. Oh, Доброе утро, Дмитрий, Андрей Уткин, Петрушка, Андрей Гаврий. Что же здесь с нами, зачем? Drum and Bass говорит, давайте. А чем вам Петрансушник нехорош? Или просто хочется программу по заявкам устроить? Нет, не будет такого. Трофей Саня 76-й тоже с нами. Валера Мирон, мигрант из Кореатаун. Еще раз доброго утра. Доброго утра и доброго вечера. Вам сразу же одномоментно. Артур из Казахстана тоже с нами здесь. Максим Сидякин, Дмитрий Катков. Павел и Токарев Павел. Два разных Павла. Мега-соло Алекс Поляков. Доброе утро, Дивисориус. Приветствую, Денис Леонидович. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот так вот пишите, читаю вас. Зайдите и посмотрите. Антон спрашивает, что там Хончи победил Мерседес с пробегом в краш-тесте. А Щукины все, пожалуйста. Я ничего не скрываю, все официально. Посмотрите проценты. Сам не знаю, спал весь день. Сейчас посмотрим вместе на результаты краш-теста.
Говорит Москва. 94,8.
Ироничная ирония от Бориса 187-го. Говорит, на шипах-то самое то по такой погоде. А я вот и не чувствую дискомфорта. Прямо сейчас, честно. Вот, мы когда с Хончей говорили по тесту, вот, и там о кроссоверах говорили, потому что я несколько упустил обновлений. Ну, в смысле, упустил. Но уже пора их тестировать, они уже появились. Вот, и что-то с кроссоверами не заладилось, и мы расписывали график тестов, и там следующим будет H9, который большой, вот. А у меня не очень с ним был опыт прошлой зимой, когда просто на обычном паркинге, заваленном снегом, под которым ледик, знаете, бывает такой подлый снежок, он засыпает лед. То есть, как это все было? Сначала было много снега, потом его катали, потом небольшая оттепель, верхний слой снега превратился в воду, потом ударил мороз, он замерз в лед, а потом сверху насыпал еще пушистый снежок, и получился слой снега, а под ним лед. И я на такой паркинг заезжаю, и такой заехал как-то, а выезжать, а все уже, все. Вот. И на ровном месте просто стоишь, задний привод на липучке. И так зим-зим-зим-зим. Нашлись добрые люди, обобрали, подобрали, обогрели, вытолкали. Нашлись. Но больше не хочется в такое. Поэтому я говорю, не, задний привод зимой не люблю. А мне говорят, у нас парк весь на шипах теперь. То есть, ну, как бы, не один я осознал всю прелесть заднего привода и липучки зимой. Вот, поэтому на шипах теперь я. И должен вам сказать... Что единственная ситуация, при которой вот шипы как бы слышно, и они заявляют о себе, это когда я сейчас в режиме спорт, я третий день кайфую в режиме спорт на H5-м, Хончи. Он и так нормально у него все было, но в спорте алгоритм коробочки немножко другой. И, честно говоря, интереснее, поострее автомобиль. То есть отклик на педаль газа совсем, совсем иной. И расторопность работы коробки, а там автомат восьмиступенчатый, напомню. И расторопность, она другая тоже. Вот. И, в общем, ну, мне нравится. Он не превратился в какую-то в дикую безумную пулялку, он не кричит, ничего такого. Он просто стал поострее и порезвее, шустрее откликается на мои желания. Вот. И вот в этом в спорт-режиме, если вдруг что-то как-то там пережал немножечко на старте, на светофоре, то, конечно, шипы начинают шуметь по асфальту. Чуть-чуть, немножечко. Вот коэффициент сцепления на асфальте так себе, да. Вот и все. А в остальном я сейчас... Это окружающие слышат, что я там шипами все это. Асфальту не очень, наверное, хорошо. Я постоянно вырабатываю его шипами. Разметочки тоже, наверное, еще. А мне-то что? Мне-то вообще. Вот. А сейчас, когда пойдут снегопады, жахнет, потом оттепель, потом снова морозец, мы вернемся к этому вопросу и поговорим. Кому хорошо на шипах, а кому не очень. 40 лет вид живет на планете, но такой зимы не помнит. Но как водителя устраивает, говорит меня. Но снега душа просит. Вы разновекторный человек. Смотрите, как и это, и то, и сюда, и вот так вот. Я хочу... Или потом уже позвоню. Потом позвоню Илинскому, Сереже, потому что на АвтоВАЗ. Я задумал позвонить на АвтоВАЗ, если что. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Тут у меня такой случай. Мой брат, 123-й Мерседес, в Тверской области, залили 76-й бензин. Снегл 92-го. Карбюраторная машина, 6 цилиндров, движок, автомат.
Так.
Я уже что-то щелкнул и поехал, пока мы доехали до Ленинградки, уже в Московской, залили 92-й. Но когда сняли 123-й Мерседес с производства, немецкие таксисты устроили забастовку. Вот были машины, представляете, залили 76-й, он попер, ему было по барабану.
Попер. Есть, да. Хорошо, хорошо. Это, как долго он бы смог это сделать? Ну, а с другой стороны, это же бензин. Вот если бы дизель залили, это была бы проблема. Одноразовое заливание, мне кажется, что с сверхвысоким октановым числом, что с сверхнизким. Если однократно чуть-чуть плеснули, потом разбавили, не должно сказаться никак. Так, значит, Сергей из Брюлево считает, что зря АвтоВАЗ представил гоночную искру. Вот, что надо заниматься чем-то утилитарным, а не гоняться за Илоном Маском. Вот. Я, Щукин и все, в телегу заходите, там я, в общем, на просторах необъятного информационного поля накануне нашел информацию о том, что вот искра представлена, уже гоночная, это «Лада Спорт» подразделение занимается созданием, ну, руками, прям руками делают гоночные версии. Я не очень понимаю, где здесь погоня за Маском и при чем здесь Маск, это, ну, Маск спортом не занимается. Во-вторых, это команда АвтоВАЗа, которая существует с 60-х, 70-х, 80-х годов. Вот, если вы помните, в Советском Союзе были спортивные автомобильные соревнования. Про это даже фильм, как он называется, напомните мне, где играет у нас и Янковский, молодого такого пилота, и Леонов. Старого-то на москвичах они гоняют. Как называют? Гонщики? Нет? Ну, что такое? Недавно совсем пересматривал эту киношку. На самом деле смотрел впервые. Вот как раз история ралли-рейдов наших вот на москвичах. Москвичи против «Жигулей» и против москвичей. Ижевские москвичи против московских москвичей и против «Жигулей» тоже. Вот. Так что история... спортивных команд, она, ну, она не сейчас. Это не погоня за кем-то. Вы, вероятно, Сергей, плохо информированы, но в России существуют наши гоночные серии. Наши. У АвтоВАЗа «Лада Спорт», «Роснефть», команда своя. И там, и, по-моему, и гранты спортивные, весты спортивные, это вообще как бы вершина. И «Искра». И они там выступают в своей серии. Гоночная команда, пилоты гоночной команды. Что в этом плохого, я не очень понимаю. Сегодня побеждай, завтра продавай. Есть еще такое высказывание кого-то из Форда. Гонщики, гонщики, гонщики. Да, спасибо, гонщики. Верунчик, Макс вот мне пишет, что фильм называется «Гонщики». Я так что-то ей помню тоже, что «Гонщики» называется. «Искра» — это про какой спорт? Про кольцевой, Вячеслав. Про кольцевой, кольцевые гонки. Ну, у вас есть интернет, Вячеслав, вы пишете мне в бот-мессенджер. Ну, загуглите «Лада Спорт», команда. Где они выступают? Есть чемпионат России. И в чемпионате России ездят в разных классах. Как в любом кольцевом, в любых кольцевых гонках есть разные классы. В одном классе выступают «Весты», в другом классе выступают «Гранты». Вот сейчас «Искра» будет. Больше того, на 25-й год запланирован выход «Веста Спорт», насколько я помню, в двух версиях. Это будет и седан, и универсал. Вы так любите универсалы, вот, пожалуйста. Спортивная «Веста Спорт» — это, ну, она чуть прокачанная, другой стайлинг, у них там эти бамперы другие, все это. Поэтому я не вижу здесь поводов для иронии. То есть само сочетание «Искра» и «Спорт», как вот кто-то иронизировал там, а что «Нива Спорт», каким спортом можно заниматься? То есть «Паджеро», я уже приводил этот пример, «Паджеро Спорт» у вас не вызывал вопросы, да? «Паджеро Спорт», «Митсубиши». Нет, там приставка «Спорт», она как бы вопросов не вызывала. А когда «Нива Спорт», легендарный внедорожник с приставкой «Спорт», тут как бы начинается какая-то ирония. На ровном месте, на пустом, необоснованная вообще, как по мне.
Моторы. Моторы.
7:35:36. Говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Я с удивлением вынужден констатировать факт, что большинство из нас, из вас, совершенно не в курсе российского автомобильного спорта. Серьезно. Ну, я не говорю пограничные состояния клинические, когда тут мне один персонаж, что есть такая гонка, Формула-1, там что-то провери. Ну, это клиника, когда уже головного мозга. То есть, кроме Формулы-1, других мировых гоночных серий, континентальных, ну, не существует. Это, я такие пограничные состояния не рассматриваю. Но вообще, как бы, хотя бы отдаленно слышать, это, конечно, приговор еще и маркетингу гоночных серий, потому что когда мы чего-то не знаем, это может говорить о нас, а также это может говорить еще и о том, что слабое информирование идет. И об этом нужно говорить чаще, об этом нужно говорить больше. Я сейчас на сайте «Лада Спорт Роснефть». Это гоночная команда. Вот. И мы посмотрим. Вот вы спрашиваете, а что, а где там участвует, куда? Вот я в трансляции прямо буду ходить по сайту при вас, чтобы вы могли тоже посмотреть, а вдруг потом станет любопытно, и вы сами тоже продолжите изучение. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, где трансляция идет. И в трансляции, я не знаю, как это делают мои коллеги, но я стараюсь всегда иллюстрировать то, о чем мы говорим, если есть чем иллюстрировать. В данном случае иллюстрировать есть чем. Есть большой сайт, очень классно сделан. Итак, чем занимается гоночное подразделение АвтоВАЗа? Ралли-рейды. Чикс, ралли-рейды. Вот здесь Нивушка наша. Картинг. Пожалуйста, картинг. Это не только для детишков. Это и для взрослых тоже. Как вы знаете, что в межсезонье все профессиональные пилоты сохраняют форму свою, в том числе и участвуя в картинге. Ну и вообще, как правило, путь гонщика начинается из картинга. Потом он принимает решение, куда он пойдет. Останется он в открытых колесах, пойдет в кузовной спорт или в ралли. Это такое дело. Но картинг, как правило, это начало, потому что в картинге ты можешь там с 4, 5, 6 лет идти уже. Дальше. РСКГ, российская серия кольцевых гонок. Это кузовной чемпионат. Как раз вот здесь и будет выступать «Искра» в своем сегменте. Здесь уже выступают «Весты». Это на фотографии сейчас «Весты», к слову сказать. Дальше. Киберспорт. «АвтоВАЗ» не отстает от общих трендов. Если вы мне сейчас скажете, это вообще баловство, так я напомню вам о существовании Академии GT, академия, которую компания Nissan совместно с Sony, PlayStation в частности, организовали уже много лет назад, где тренируются киберспортсмены, их тренировки сочетаются с реальностью как-то, и лидеры этой самой академии, в России тоже был подразделение, там как-то серия, И один из выпускников Академии GT пилотировал в Лимане на гонке 24, на выносливость 24 часа, марафон 24 часа Лиман, пилотировал боевой болид Ниссана. Просто на секундочку. Насколько велика связь между киберспортом и реальностью. Ну и вообще интересно посмотреть там на каналы в разных социальных сетях тех же пилотов в той же Формулы-1. Я знаю, вот Леклерк очень любит это дело. Они бьются также не только в картинге, но и в сим-рейсинге, так называемый киберспорт. Вот, просто видео постоянно публикуют заездов. И, между прочим, вообще увлекательно, интересно смотреть, как какие-то персонажи с непонятными никами побивают чемпионов Формулы-1 в там, Ассета Корса, к примеру. Серьезно. Они на деньги там бьются. Ну, то есть там входной есть плата какая-то входная. Все, и сражаются. То есть ты просто сидишь у себя дома в своем симуляторе, в этом руль, у тебя кресло, все. И реально бьешься на трассе с пилотами Формулы-1. Что такое киберспорт сегодня? Это серьезно. И АвтоВАЗ тоже уделяет внимание. И в киберспортивных соревнованиях те же туринговые весты участвуют. Вот на картинке мы сейчас их видим тоже. И гонка чемпионов. Это гонка зимняя. Она проходит в Тольятти ежегодно. Сразу после Нового года. Где принимают... Это такое большое спортивно-массовое мероприятие, культурное, куда приезжают друзья АвтоВАЗа, журналисты, все это гонка чемпионов. Но давайте РСКГ посмотрим. Вот российская серия кольцевых гонок. Два класса, суперпродакшн и туринг. Вот зайдем в туринг, посмотрим, что есть такой туринг. Самый престижный класс российской серии кольцевых гонок. На старт выходят автомобили, подготовленные по требованиям международного класса TCR, International Series. Оснащены приводом на одну ось и турбодвигателями мощностью более 300 лошадиных сил. Пилоты команды Максим Туриев, Иван Чубаров. Автомобиль. Лада Веста TCR. Значит, длина, ширина, колесная база. Ну, это Веста. Дорожный просвет 80 мм. Масса без водителя 1165 кг. Максимальная мощность двигателя 340 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 410 ньютон-метров. Сварной выпускной коллектор, прямоточная система выпуска, шестиступенчатая секвентальная КПП с последовательным переключением, спортивные и передаточные отношения, дифференциал повышенного трения с регулировкой преднатяга. Сварные рычаги передней подвески, задняя независимая подвеска, спортивные газонаполненные амортизаторы, тормозная система спортивная, гидравлический ручной тормоз, аэродинамический обвес в соответствии с требованиями класса TCR International Series. Вы видите автомобиль, как он выглядит сейчас. Очень злой. Так, этапы чемпионата. Это чемпионат. Чемпионат российский. 13-14 апреля, 1-й, крепость Грозная, город Грозный. 4-5 мая, Смоленское кольцо, Смоленск, соответственно. 1-2 июня, Нижегородское кольцо. 21-22 июня, Казань-Ринг. Казани. 23-24 город Драйв, Ленинградская область. 14-15 Moscow Raceway. Вы можете сходить, посмотреть, послушать их, посмотреть. Moscow Raceway у нас на Новой Риге. И 4-5 октября кольцевые гонки закольцуются, и финал там же, где и старт будет. Крепость Грозная в городе Грозный. Это класс Туринг, а есть еще суперпродакшн класс. Пожалуйста, международная категория участия, в которой принимают пилоты на автомобилях класса Туринг. Там не только Весты, там Audi ездят, Porsche ездят, разные автомобили. То есть команды разные. Это только команда одна, а в чемпионате участвует много команд. Автомобили Туринг, привод на одну ось, оснащены как турбо, так и атмосферными моторами от 1,6 до 2 литров, мощность более 250 лошадиных сил. Кирилл Ладыгин, наш известный, Леонид Панфилов, это команда, Лада Веста, 1,6 турбо, колесная база, просвет 80 мм, масса чуть полегче, 1115 кг, двигатель. Четырехцилиндровый, 16-клапанный, с турбонаддувом, базовый ВАЗ-21129, между прочим. Мощность 268 лошадиных сил при 6,5 тысячах оборотов. Турбонагнетатель, рестриктор согласно технического регламента, сцепление однодисковое, металлокерамическое, КПП шестиступенчатое кулачковое с последовательным переключением, дифференциал повышенного трения, рулевое управление речного типа с гидроусилителем, аэродинамический комплект с антикрылом. Вот, это автомобиль. Этапы те же, в те же даты, просто разные классы в разное время выезжают на трек и сражаются там. Что еще там, какие были у вас вопросы? Еще какая ирония там была по спортивным сериям российским, по чемпионатам? Что-то было у вас там еще? Нет? Ралли-рейды. Давайте ралли-рейды посмотрим. Классы Т2. В классе стартует серийно выпускаемый автомобиль с установленным каркасом и самыми современными системами безопасности. Допускаются ограниченные изменения системы, деталей, силовой установки, призванные в основном повысить надежность конструкции, геометрические параметры ходовой части без изменений. Разрешена перекомпоновка пружин и амортизаторов. Электрооборудование свободное, за исключением систем зажигания. Пилоты. Максим Митяев, Дмитрий Воронов, Егор Охотников. Автомобиль. Лада Нива Спорт Т2. Двигатель 1.8, максимальная мощность 150 лошадиных сил. Пятиступенчатая механическая коробка кулачковая. Снаряженная масса 1450. Спортивные амортизаторы. Топливный бак 190 литров. Облегченный в соответствии с техническими требованиями. Вот, пожалуйста. Этапы. Золото Кагана, Астраханская область. Арчеда, Волгоградская область в мае. Золото Кагана в апреле. 5-15 июля. Шелковый путь. Россия-Монголия. Может быть, вы даже слышали что-то про Шелковый путь. И 19-24 сентября. Холмы России. Ульяновская область. Вот, пожалуйста. И календарь. Здесь новости. Кто чего. Вот, пожалуйста, так выглядит раллийная Нива. Легенда наша. Так, что тут? Картинг вам нужен еще? Нет, не нужен? Вот какой-нибудь картинг? Нет. Да, конечно, конечно, обращает на себя внимание наличие в модельном ряду спортивных автомобилей команды «Лада Спорт Роснефть» базового ладовского двигателя с мощностью 268 лошадиных сил. Конечно, обращает на себя внимание вот в суперпродакшене. Но, ну, хорошо, обращает. Друг участвует в соревнованиях по карту. Удельная мощность 800 на тонну. 45 лет мальчик. А, 800 на тонну. Ну, это, ну, просто там тонны нет. Да, я знаю. Я с картингом сам не упускаю возможности похвастаться тем, что в Лимане в рамках марафона 24 часа Лиман я взял серебро по картингу когда-то. Ну, правда, это был наш внутренний чемпионат. Они там на больших своих болидах гоняли по треку. А там, где вы видите зону аттракционов, ну, Лиман — это городок такой во Франции, где зона аттракционов и колесо обозрения стоит, там под колесом обозрения есть еще картинговый трек. И там нам устроили чемпионат среди журналистов, которые туда приехали обозревать все это дело. И где-то кубок пылится до сих пор у меня, серебро в картинге. Так что картинг — это очень классно. Особенно там открытый картодром, и он на асфальте. А те, кто увлекаются этим видом отдыха, знают, что такое пилотирование карта в помещении на бетоне, и что такое асфальт. Это две разные вещи. Асфальт — это прямо дико, дико изматывающая штука. Для рук, для спины, вообще для всего. Так что тут я могу вам сказать, какое-то количество собаки я тоже съел в этом смысле. Сейчас, раз уж такой разговор у нас пошел, я Ильинскому позвоню, пусть держит ответ. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа». Что так тихо? Я же на динамик вроде вывел. Что-то тихо.
Привет.
Сергей, Сереженька, доброе утро. Я, прости, пожалуйста, что я всегда без... Я как снег на голову тебе в январе.
Ничего, нормально, у меня для тебя уже отдельная корзиночка всегда есть каждый
день. Класс, расскажи. Ну, ты же догадываешься, что после того, как была опубликована фотография «Искры Спорт», я не мог не позвонить и не спросить тебя. Хоть что-нибудь ты расскажешь нам про нее?
А что тебе интересно про эту машину?
Моща.
Ну, слушай, глобально машина семейства «Искра» готовится к производству.
Да.
Первые пару кузовов из первой серии решили превратить в спортивные болиды для гонки чемпионов, которая пройдет в Тольятти в эту субботу ближайшую.
Вот. О, в эту субботу. Обычно... там числа 13-15, сейчас попозже.
Да, в этом году решили немножечко сместить, она теперь не рождественская, а просто гонка чемпионов, из-за того, чтобы было удобнее всем пилотам.
А потому есть снег вообще у вас?
В этом году по составу будут приятные новинки по составу участников. Снег у нас есть, все хорошо, вот сегодня ночью даже где-то в отдельных районах был минус 21, а в самом городе было 14 градусов. Ну, это так, временные.
Офигеть. Ну, ты знаешь, как в Москве, вы были в Москве на прошлой неделе, вы виделись. У нас вообще все теперь высохло просто окончательно. Какая-то Европа, знаешь, такой, Прага какая-нибудь или вот что-то такое. Асфальт, все нормально, все на шипах шелестят по этой. Слушай, ты знаешь, ну, я понимаю, что ты технически про... про «Искру» ничего не скажешь. И вообще ты технично, конечно, направил меня в нужное направление на конференции.
Не, Ром, если нужны какие-то технические подробности конкретно этой машины, то там из-за облегченной шатунно-поршневой группы и иного коленвала увеличили объем с 1,6 до 1,8 литра.
Угу.
На стенде показала машину 173 лошади. Угу. И ну, относительно небольшой крутящий момент 200 ньютон-метров, но он доступен уже на 2500 оборотов, поэтому машина получилась тяговита, и для такого типа гонки самое то. Традиционно гоночный шип 4,5 мм, каркас безопасности, гидравлический привод ручника, секвентальная коробка. Что тебе еще рассказать?
Мне еще рассказать вот...
Система пожаротушения, электронная панель приборов, специальные гоночные кресла. Все как положено, все по-серьезному.
Все по-взрослому. Я только что, на самом деле, в течение 20 минут знакомил слушателей. Я с удивлением узнал о том, что немногие у нас правильно понимают вообще положение автоспорта в России и, в частности, положение гоночной команды «Лада Спорт Роснефть» в этом же автоспорте российском. Сейчас знакомил людей, пошел на сайт прямо. «Лада Спорт Роснефть». Прям познакомил со всеми сериями, начиная от ралли-рейдов, картинга, там, РСКГ, когда там...
Подростковый картинг, расти
конечно, с моим пилотом. Конечно. То есть, познакомил людей, и оказывается, что это наша недоработка с тобой, что есть люди, которые, у которых вызывают ироничную улыбку, они такие... «Искра спорт» — это про какой вообще спорт? Знаешь, такие появляются люди, не понимающие о том, что у нас идет чемпионат, о том, что «Веста», к примеру, бьется там с «Паршаками», с «Аудюхами» из «БМВ» на треке в классе «Туринг», и ты можешь прийти на «Москву Рейсвей» на один из этапов и просто поболеть за свою команду.
«Москву Рейсвей», «Смоленск», «Грозный»,
«Нижний Казань, Новгород», да. Вообще, вот я все это... То есть автоспорт — это вообще отдельная тема, но меня заинтересовало на конференции несколько вещей, и ты говоришь, слушай президента. Я слушал, но он не все сказал. Ну, к примеру, про шестиступенчатую коробку новую я узнал, которая должна появиться в моделях АвтоВАЗа.
Да, 27 января...
Но она автоматическая или механическая?
Это механика, Ром.
Механика. Вот. Механика. Это шестиступенчатая вместо пятиступенчатой механики, правильно?
Нет, не вместо, в дополнение.
В дополнение, то есть какие-то модели...
В этом году в дополнение, а дальше посмотрим.
Понял. Тогда я еще увидел про двигатель 1.8, но никаких параметров не было, что новый мотор выйдет 1.8, а параметры...
Нет, Ром, смотри, речь шла про обновленный мотор для «Нивы», который будет чуть более мощным, но намного более тяговитым. Действительно, из 8-клапанный 1.8, мощностью 90 сил, он сначала появится на, дай бог памяти, Тревеле, потом на Легенде.
Угу. В свою очередь, Легенда Спорт — это что? Вот, ну, если говорить об отличии версии...
Нива Спорт — это двигатель 1.6, 122 лошадиных силы, иные настройки подвески, доработанная сама по себе подвеска. Это один рычаг раздатки вместо двух, если ты помнишь, да, как было раньше.
А, то есть один, прям ты одним рычагом все делаешь.
Да, все это делаешь одним рычагом. Это спортивное кресло, и машина действительно на дороге ведет себя ну, в, скажем так, по сравнению с обычной Нивой, намного более, ну, скажем так, стабильно на, высоких скоростях.
А когда она в серии и примерно, ну, я понимаю, что такое примерно цена, но, может, какие-то ориентиры хотя бы ценовые? Потому что люди спрашивают о ней, спрашивают, что Нива 122 серии.
Естественно, 1.8, который на обычную легенду, это в течение года, пока не хотел бы точно называть дату, но обязательно тебя позовем на тест-драйв.
Я машины. С удовольствием очень Ниву люблю в этом смысле.
Да, а что касается Нивы Спорт, то надеемся до конца зимы она выйдет в продажу, вот тогда и узнаешь цену. Но, естественно, конечно же, машина будет немного дороже.
Но дороже.
Значительно доработано.
Ну, естественно. Мне тут опять пришлось, понимаешь, людям какое-то время назад объяснять про то, что нужно точно понимать, что за подорожание, когда мы слышим в новостях, там, продукция АвтоВАЗа подорожала. Это подорожание потому, что повышение цены, или это просто конвертация того, что новое что-то появилось у модели, и это новое тоже что-то должно стоить чего-то. И поэтому цена просто пересматривается, потому что появляется новый агрегат, к примеру. Который изначально дороже.
Ты прав, спасибо тебе за такую помощь, потому что, конечно же, хайпует на этой истории, но действительно, если человек, например, покупает новый телефон, и в нем зашита какая-нибудь новая функция, или в него, например, встроен стилус, ну, объективно стоило каких-то денег разработать эту функцию или внедрить в телефон стилус. Угу. Поэтому, естественно, цена изменяется, но при этом напомню тебе, что с ноября 23-го года по конец 24-го года изменение цен, индексация цен на наш автомобиль составила всего 4,3%. Я думаю, не стоит называть инфляцию, которая была официально опубликована по
значительной инфляции. Стоит. Ну, думаешь, да так, кому так, чего так объяснять? И... понимающие люди понимают, а непонимающим ничего не докажешь. Поэтому это такое неблагодарное дело немножко. Ну, капельку совсем.
Да, но при этом мы значительно сдерживаем цены и не строго следуем инфляционным изменениям, как ты видишь, но
тогда мы значительно ниже остаемся. Скажи, пожалуйста, мне еще, потому что у меня, конечно, два фаворита в линейке Vesta. SV Cross, ну, который сам по себе гражданский, блин, шикарный, вот прям мой вариант. Но также у нас был однодневный, и ночью еще мы гоняли на них по Питеру, если помнишь, это, конечно, Vesta Sport. Автомобиль оставил...
Да, и я верю, что в этом году мы тебя позовем вновь в ночь по какому-нибудь очередному
маршруту. Шикарно. Автомобиль оставил дико очень приятное впечатление, несмотря на то, что механика, но это так была точно настроена механика и так соответствовало двигателю. В общем, все классно. Я увидел в линейке новостей на 25-й год запланированные Vesta Sport и Vesta SV Sport. Примерно когда там, это летом будет, ближе к осени.
Начало второй половины года, скажу осторожно. Скажем так, третий квартал стоит
ожидать. Начало второй половины года, это значит лето. Все внесли в календарь.
Скорее, вторая половина лета, скорее.
Но это именно спорт, правильно? Это не спортлайн какой-то, а прям спорт.
Это чистый спорт с двигателем, насколько я понимаю, даже мощнее стандартных 145 сил, которые были раньше. С механической шестиступкой, ну и все остальное анонсировать не буду.
Понял. Спасибо тебе большое, Сереж. Хорошего Спасибо. Дня. Во-первых, а во-вторых, за то, что на связи всегда и прям исчерпывающе всегда мы имеем возможность с тобой пообщаться. Давай.
Спасибо, что меня, пока справляюсь.
Да, давай, пока. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра компании «АвтоВАЗ», он в Тольятти. Я в Тольятти все время ему звоню, а он уже на работе, видите, там +2. +2 же у нас стоит. Ну, в любом случае, уже на работе сидит в этой своей башне из слоновой кости и руководит там. Значит, Иван Юрьевич, очень классно, что вы настолько вы включены в происходящее. Вот только что говорили. Про «Лада Спорт», «Роснефть» говорили, про «Туринг», про «Суперпродакшн», про «Ралли-рейды». Где у команды, заводской команды «Лада Спорт», «Роснефть», «Нива», «Легенда», автомобиль, на котором они в ралли-рейдах в чемпионате раллийном выступают. Появляется Иван Юрьевич. «Нива Спорт? Что?» Вот такой вопрос задает. Доброе утро, Иван Юрьевич. Доброе утро. Вот это прямо вы эти самые шишки еловые из ушей вынимаете из мозга иногда. Вы их так глубоко втолкнули в уши, что они уже в мозг у вас въелись, серьезно. Ну, то есть, как бы, хотелось бы понимать, что когда ты общаешься с аудиторией, аудитория с тобой как бы, ну, как минимум, хотя бы на одном языке говорит. А тут понятно, что аудитория говорит как-то вот Иван Юрьевич, в частности, на каком-то этом... ином немножечко, на иной настройке, понимаете? То есть такой потрясающий человек, потрясающие люди. Он не один такой. То есть такой звонишь прямо на АвтоВАЗ, прямо аж целому директору информационного центра. Такой болтаешь. Показываешь 15 минут... Серфишь сайт команды, о чемпионате рассказываешь, появляется такой этот «Нива Спорт». Продолжайте выпивать, Иван Юрьевич, продолжайте выпивать, не расстраивайтесь. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.